Глава 34. Звуковиды. Никому не хотелось работать в воскресенье, и вольным тоже. Они притянулись на работу вяло, без обычной будней давки в автобусах, и строили, как бы им тут только пересидеть до 6 вечера. Но воскресный день выдался тревожнее буднего. Около 10 часов утра к главным воротам подошли 3 очень длинных и очень обтекаемых легковых автомобиля. Стража на вахте взяла под козырек. Миновав ворота, а затем сощурившегося на них рыжего дворника Спиридона с метлой, автомобили по обеснежившим гравийным дорожкам подкатили к парадному подъезду института. Изо всех 3 стали выходить большие чины, блеща золотом погонов, и, немедля и не ожидая встречи, сразу подниматься на 3-й этаж в кабинет Яконова. Их не успели как следует рассмотреть. По одним лабораториям пронесся слух, что приехал сам министр Абакумов и с ним 8 генералов. В других лабораториях продолжали сидеть спокойно, не ведая о нависшей грозе. Правда была наполовину. Приехал только замминистра Селивановский и с ним 4 генерала. Но случилось небывалое. Инженер-полковника Яконова все еще не было на работе. Пока испуганный дежурный по объекту, проворно задвинувший ящик стола, в котором, маскируясь, читал детектив, звонил на квартиру к Яконову, а потом докладывал замминистру, что полковник Яконов лежит дома в сердечном припадке, но уже одевается и едет. Заместитель Яконова, майор Ройтман, худенький, с перехватом в талии, оправляя неловко сидящую на нем портупею и цепляясь за ковровые дорожки, он был очень близорук, поспел из акустической лаборатории и представился начальству. Он спешил не только потому, что так требовал устав, но и для того, чтобы успеть отстоять интересы, возглавляемые им внутри институтской оппозиции. Яконов всегда оттеснял его от разговоров с высоким начальством. Уже зная подробности ночного вызова Прянчикова, Ройтман спешил исправить положение и убедить высокую комиссию, что состояние Вакодера не так безнадежно, как, скажем, Клиппера. Несмотря на свои 30 лет, Ройтман был уже лауреатом Сталинской премии и без страха ввергал свою лабораторию в самый смерч государственных невзгод. Его стали слушать до 10 приехавших, из которых 2 кое-что понимали в технической сути дела, остальные же только приосанились. Однако вызванный Осколоповым желтый, заикающийся от бешенства Мамурин успел прибыть вскоре за Ройтманом и вступился за Клиппер, уже почти готовый к выпуску в свет. Не в долге прибыл и Яконов, с подведенными впалыми глазами, с лицом побелевшим до голубизны, и опустился на стул у стены. Разговор раздробился, запутался, и вскоре никому уже не было понятно, как вытаскивать загубленное предприятие. И надо же было так несчастно случиться, что сердце института и совесть института, оперуполномоченный товарищ Шикин и парторг товарищ Степанов в это воскресенье разрешили себе вполне естественную слабость — не приехать на службу и не возглавить коллектива, руководимого ими в будни. Поступок тем более простительный, что, как известно, при правильно поставленной разъяснительной и организационно-массовой работе присутствие в процессе труда самих руководителей вовсе не обязательно. Тревога и сознание внезапной ответственности охватили дежурного по институту. С риском для себя он оставил телефоны и побежал по лабораториям, шепотом сообщая их начальникам о приезде чрезвычайных гостей, дабы они могли удвоить бдение. Он так был взволнован и так спешил вернуться к своим телефонам, что не придал значения запертой двери конструкторского бюро и не успел сбегать в вакуумную лабораторию, где дежурила Клара Макарыгина, и из вольных больше не было сегодня никого. Начальники лаборатории, в свою очередь, ничего не объявили вслух, ибо нельзя же было вслух просить принять рабочий вид из-за приезда начальства, но обошли все столы и стыдливым шепотом предупреждали каждого в отдельности. Так весь институт сидел и ждал начальства. Начальство же, посовещавшись, частью осталось в кабинете Яконова, частью пошло в 7-ку, и лишь сам Селивановский и майор Ройтман спустились в акустическую. Чтобы избавиться еще от этой новой заботы, Яконов порекомендовал акустическую как удобную базу для выполнения поручений Рюмина. «Каким же образом вы думаете обнаружить этого человека?» — спросил по дороге Селивановский Ройтмана. Ройтман ничего не мог думать, так как сам узнал о поручении 5 минут назад. Подумал за него прошлой ночью Осколупов, когда взялся за такую работу, не думая. Но уже и за 5 минут Ройтман кое-что успел сообразить. «Видите ли, — говорил он, называя замминистра по имени-отчеству и безо всякой угодливости, — у нас ведь есть прибор видимой речи, ВИР, печатающий так называемые звуковиды. Есть человек, читающий эти звуковиды, некто Рубин».
«Заключенный?»
«Да, доцент-филолог. Последнее время он у меня занят тем, что ищет в звуковидах индивидуальные особенности речи. И я надеюсь, что, развернув этот телефонный разговор в звуковида и сличая со звуковидами подозреваемых...»
«Придется этого филолога еще согласовывать с Абакумом», — покачал головой Селивановский.
«А в смысле секретности?»
«Да».
В акустической тем временем, хотя все уже знали о приезде начальства, но решительно не могли в себе преодолеть мучительной инерции бездействия, поэтому темнили, лениво копались в ящиках с радиолампами, проглядывали схемы в журналах, зевали в окно. Вольнонаемные девушки сбились в кучку и шепотом сплетничали. Помощник Ройтмана их разгонял. Симочки, на ее счастье, на работе не было, она отгуливала переработанный день, и тем была избавлена от терзаний видеть нерженно разодетым и сияющим перед свиданием с женщиной, имевшей на него больше прав, чем Симочка. Нержин чувствовал себя именинником. В акустическую заходил уже 3-й раз без дела, просто от нервности ожидания слишком запоздавшего воронка. Сел он не на стул к себе, а на подоконник. С наслаждением затягивался дымом папиросы и слушал Рубина. Рубин же, не найдя в профессоре Челнове достойного слушателя баллады о Моисее, теперь с тихим жаром читал ее Глебу. Рубин не был поэтом, но иногда набрасывал стихи задушевные, умные. Недавно Глеб очень хвалил его за широту взглядов в стихотворном этюде об Алеше Карамазове, одновременно в шинели юнкера, отстаивающем перекоп, и в шинели красноармейца, берущем перекоп. Сейчас Рубину очень хотелось, чтобы Глеб оценил балладу о Моисее и вывел бы для себя то же, что ждать и верить 40 лет разумно, нужно, необходимо. Рубин не существовал без друзей. Он задыхался без них. Одиночество было до такой степени ему невыносимо, что он даже не давал мыслям дозревать в одной своей голове, а, найдя в себе хотя бы полмысли, уже спешил делиться ею. Всю жизнь он был друзьями богат. Но в тюрьме складывалось как-то так, что друзья его не были его единомышленниками, а единомышленники — друзьями. Итак, никто еще в акустической не занимался работой, и только неизменно жизнерадостный и деятельный Прянчиков, уже одолевший в себе воспоминания о ночной Москве и о шальной поездке, обдумывал новое улучшение схемы, напевая «Бензи-бензи-бензи-бар, бензи-бензи-бензи-бар». И тогда-то вошли Селивановский с Ройтманом. Ройтман продолжал. На этих звуковидах речь развертывается сразу в 3 измерениях. По частоте поперек ленты, по времени вдоль ленты, по амплитуде густотой рисунка. При этом каждый звук вырисовывается таким неповторимым, оригинальным, что его легко узнать и даже по ленте прочесть все сказанное. Вот, он вел Селивановского вглубь лаборатории. Прибор ВИР. Его сконструировали в нашей лаборатории.
Ройтман и сам уже забывал, что прибор тяпнули из американского журнала.
А вот, он осторожно развернул замминистра к окну, кандидат филологических наук Рубин. Единственный в Советском Союзе человек, читающий видимую речь.
Рубин встал и молча поклонился.
Но еще когда в дверях было произнесено Ройтманом слово «звуковид», Рубин и Нержин встрепенулись. Их работа, над которой все до сих пор большей частью смеялись, выплывала на божий свет. За те 45 секунд, в которые Ройтман довел Селивановского до Рубина, Рубин и Нержин с остротой и быстротой, свойственной только зэкам, уже поняли, что сейчас будет смотр, как Рубин читает звуковиды и что произнести фразу перед микрофоном может только один из эталонных дикторов, а такой присутствовал в комнате лишь Нержин. И также они отдали себе отчет, что хотя Рубин действительно читает звуковиды, но на экзамене можно и сплошать, а сплошать нельзя. Это значило бы кувырнуться с шарашки в лагерную преисподнюю.
И обо всем этом они не сказали ни слова, а только понимающе глянули друг на друга. И Рубин шепнул.
— Если ты и фраза твоя, скажи, звуковиды разрешают глухим говорить по телефону.
А Нержин шепнул.
— Если фраза его, угадывай по звукам. Глажу волосы — верно. Поправляю галстук — неверно.
И тут-то Рубин встал и молча поклонился. Ройтман продолжал тем извиняющимся прерывистым голосом, который, если б услышать его, даже отвернувшись, можно было бы приписать только интеллигентному человеку.
— Вот нам сейчас Лев Григорьевич и покажет свое умение. Кто-нибудь из дикторов, ну, скажем, Глеб Викентьевич, прочтет в акустической будке в микрофон какую-нибудь фразу. Вир ее запишет, а Лев Григорьевич попробует разгадать.
Стоя в одном шаге от замминистра, Нержин уставился в него нахальным лагерным взглядом.
«Фразу вы придумаете?» — спросил он строго.
«Нет-нет», — отводя глаза, вежливо ответил Селивановский.
«Вы что-нибудь там сами сочините».
Нержин покорился, взял лист бумаги, на миг задумался. Затем в наитии написал и в наступившей общей тишине подал Селивановскому так, что никто не мог прочесть даже Ройтман. Звуковиды разрешают глухим говорить по телефону.
— Это действительно так? — удивился Селивановский.
— Да.
— Читайте, пожалуйста.
Загудел Вир. Нержин ушел в будку. Ах, как позорно выглядела сейчас обтягивающая ее мешковина. Вечно это нехватка материалов на складе. Непроницаемо заперся там. Зашумел механизм, и двухметровая мокрая лента, испещренная множеством чернильных полосок и мазанных пятен, была подана на стол Рубину. Вся лаборатория прекратила работу и напряженно следила. Ройтман заметно волновался. Нержин вышел из будки и издали безразлично наблюдал за Рубиным. Стояли вокруг. Один Рубин сидел, посвечивая им своей просветляющейся лысиной. Щадя нетерпение присутствующих, он не делал секрета из своей жреческой премудрости и тут же производил разметку по мокрой ленте красно-синим карандашом, как всегда плохо очиненным.
— А вот, видите, некоторые звуки не составляют ни малейшего труда отгадать. Например, это ударные гласные или сонорные. Во втором слове отчетливо видно два раза «р». В первом слове ударный звук «и», и перед ним смягченный «в» здесь твердого быть и не может. Еще ранее форманта «а», но следует помнить, что в первом предударном слоге как «а» произносится также и «о». Зато «у» сохраняет своеобразие даже и вдали от ударения. У него вот здесь характерная полоска низкой частоты. И третий звук первого слова — безусловно, «у». А за ним глухой взрывной, скорее всего, «к». Итак, имеем «укави» или «укави». А вот твердое «в», оно заметно отличается от мягкого. Нет в нем полоски свыше 2300 Гц. «Вукави». Затем новый звонкий твердый взрывок. На конце же редуцированный гласный. Это я могу принять за «ды». Итак, вуковиды. Остается разгадать первый звук, он смазан. Я мог бы принять его за «с», если бы смысл не подсказывал мне, что здесь «з». Итак, первое слово — звуковиды. Пойдем дальше. Во втором слове, как я уже сказал, два «р». И, пожалуй, стандартное глагольное окончание «аэт». А раз множественное число, значит «ают». Очевидно, разрывают, разрешают. Мы сейчас уточним, сейчас. Антонина Валерьевна, не вы ли у меня взяли лупу? Нельзя ли попросить на минутку?
Лупа была ему абсолютно не нужна, так как Вир давал записи самые разляпистые. Но делалось это, по лагерному выражению, для понта. И Нержин внутренне хохотал, рассеянно поглаживая и без того приглаженные волосы. Рубин мимолетно посмотрел на него и взял принесенную ему лупу. Общее напряжение возрастало. Тем более, что никто не знал, верно ли отгадывает Рубин. Селивановский пораженно шептал. «Это удивительно! Это удивительно!» Не заметили, как в комнату на цыпочках вошел старший лейтенант Шустерман. Он не имел права сюда заходить, поэтому остановился вдалеке. Дав знак Нержину идти побыстрее, Шустерман, однако, не вышел с ним, а искал случая вызвать Рубина. Рубин ему нужен был, чтобы заставить его пойти и перезаправить койку, как положено. Шустерман не первый раз изводил Рубина этими перезаправками. Тем временем Рубин уже разгадал слово «глухим» и отгадывал четвертое. Ройтман светился. Не только потому, что делил триумф. Он искренне радовался всякому успеху в работе. И тут-то Рубин, случайно подняв глаза, встретил недобрый, исподлобный взгляд Шустермана и понял, зачем тут Шустерман, и подарил его злорадным ответным взглядом «сам заправишь».
А последнее слово «по телефону». Это сочетание настолько часто у нас встречается, что я к нему привык, сразу вижу. Вот и все.
«Поразительно», — повторял Селивановский.
— Вас, простите, как по имени-отчеству?
— Лев Григорьевич.
— Так вот, Лев Григорьевич, а индивидуальные особенности голосов вы можете различать на звуковедах?
— Мы называем это индивидуальный речевой лад. Да, это представляет как раз теперь предмет нашего исследования.
— Очень удачно. Кажется, для вас есть интересное задание.
И Шустерман вышел на цыпочках.